Глава четвертая. Витька этой ночью в гостинице не ночевал. Роман же пришел, по-видимому, очень поздно, и утром нам с Эдиком пришлось изгонять его из постели холодной водой. Мы наскоро позавтракали кефиром и огурцами. Я очень спешил, мне не терпелось увидеться с комендантом и прояснить свое теперешнее положение. Комендант мне благоволил. Время от времени я помогал ему разбираться в путанных заключениях профессора Выбегаллы и вообще ему сочувствовал. Да и как было не сочувствовать? Жил-был человек, ничего такого не делал, никому особенно не мешал, работал комендантом общежития, достиг успехов. И вдруг вызвал его товарищ голый, поругал за приверженность к религии и бросил на повышение комендантом колонии необъясненных явлений. Будь он помоложе да поначитанней, он, возможно, и развернулся бы там, но товарищ Зуба был не таков. Был он служака, и был он к тому же человеком повышенной брезгливости.
«Погибаю я там!»
— жаловался он мне иногда.
«Погибаю я там, Александр Иванович, со змеями этими бородатыми, вонючими, с этими каракатицами, с пришельцами. Аппетит потерял я совсем, худею, жена брюки ушивает, и никакой же перспективы. Сегодня вот еще один паразит прилетел, лепечет что-то не по-русски, каши не жрет, мясо не жрет, а употребляет он, оказывается, зубную пасту. Не могу я так больше. Жаловаться я хочу не по закону это, до самого товарища Голова дойду».
Очень я ему сочувствовал. Плачевное положение коменданта усугублялось историей с разумным дельфином Айзеком. Сам дельфин давно уже помер по невыясненным причинам, но дело его жило и причиняло неприятности. Жило оно вот почему. Во-первых, Айзек скончался, недоиспользовав отпущенные на него 2 тонны трески. Эта когда-то свежая треска висела на шее у несчастного коменданта, как жорнов, и не было никакой возможности от нее избавиться. Комендант ел ее сам и всей семьей, приглашал гостей, кормил половину китежградских собак, несколько раз травился рыбным ядом, отравил насмерть свою лучшую свинью, но трески словно бы и не убавлялось. Во-вторых, дело Айзека не прекращалось потому, что пока акт о смерти ходил по инстанциям, из покойника набили чучело и передали китежградской школе в качестве наглядного пособия. А между тем обстоятельства смерти вызвали в инстанциях некие подозрения, и акт вернулся с резолюцией произвести посмертное вскрытие на предмет уточнения упомянутых обстоятельств. С тех пор еженедельно комендант получал запрос, почему до сих пор не высланы результаты вскрытия, на что однообразно отвечал, что принимаются де все меры к быстрейшему ответу на ваш исходящий такой-то. Треску невозможно было списать, потому что не списывали дельфина. Дельфина же не списывали, потому что не состоялось вскрытие. А также потому, что Хлебоводов говорил о покойном Айзеке. «Мало ли, что он помер. Мне плевать, что он помер. Я обещал его на чистую воду вывести, и я его выведу». Причина же хлебоводовского упорства состояла в том, что во время его первой встречи с Айзеком дельфин на слова Хлебоводова «Чё-то с ним возиться, обыкновенная говорящая рыба, я про такую читал!» во всеуслышание на 4 европейских и 2 азиатских языках назвал его «говорящим идиотом». Вот и сегодня утром комендант сидел за своим столом, погрузившись в безнадежное изучение распухшего от запросов дела Айзека.
«Пропадаю!» — сообщил он, пожимая нам руки. — Пропадаю не за грош. Если сегодня не разрешат треску списать, удавлюсь. А что же товарища Корнеева не видно? Дело ведь его нынче обсуждается. Заявка его.
— Приболел, — соврал я. — Запаздывает, — одновременно со мной соврал Роман. Соврал Эдик и покраснел. — Да придет он, — сказал я, — никуда не денется. Вы мне лучше скажите, товарищ Зуба, как мне теперь жить дальше? Выяснилось, что ничего страшного не произошло. Старикашка Эдельвейс теперь, конечно, мой до самой смерти. От этого никуда не денешься, но заявка моя не пропала. Как я черный ящик просил, так я черный ящик в конце концов и получу. Надо только написать новую заявку, пометив ее задним числом. Других же заявок на дело 97-е нет и не предвидится, хотя, конечно, все в руках божьих. Очень даже просто товарищ Вунюков или, скажем, товарищ Хлебоводов могут этот ящик в какой-нибудь клуб передать или в столовую, а то и в распыл пустить. Тут часы ударили 9, появилась тройка, и мы заняли свои места. Несколько успокоенный, я пристроился за спиной Романа и написал новую заявку. Потом Эдик тихонько организовал мне на заявке штемпельную печать, а Роман — круглую. Подпись Януса Полуэктовича я организовал сам. Когда с заявкой было покончено, я успокоился совершенно и принялся слушать. Хлебоводов размахивал газетной вырезкой.
«Вот у меня насчет этого Айзека материал. Центральной прессой получен сигнал, что дельфин, оказывается, вовсе и не рыба. Это я не понимаю. Живет в воде, хвост у него и не рыба. А кто же, по-вашему, птица? Или, скажем, это петух какой-нибудь?»
«Есть предложение», — благодушно осведомился Лавр Федотович.
«Есть», — сказал Хлебоводов, — «отложить до полного выяснения. Темный был покойничек человек, земля ему пухом. Много за ним еще, кроме трески этой. Ой, много, нюхом чую».
«Но ведь помер же он!»
— в сотый раз безнадежно проныл комендант.
«Может, все-таки спишем его, а? Пускай за школой числится».
«Товарищ Зуба», — менторским тоном сказал Фарфуркис, — «вы напрасно испытываете наше терпение. Оно у нас безгранично. Мы вам уже объясняли, что Гомер, Шекспир и другие деятели науки тоже умерли, но по-прежнему продолжает оставаться загадкой для исследователя. Смерть не может считаться препятствием для исследовательской работы, а тем более для административно-исследовательской. Тройке не важно, жив объект или нет. Тройке важно установить, в какой мере он является или являлся необъясненным явлением».
«Ну, хорошо, это дельфин», — сказал комендант. «А насчет трески мне как?»
«И опять же мы готовы в сотый раз объяснить вам, что поскольку данный продукт документирован в качестве пищи для дела номер 16, то он и может быть списан либо по употреблению его этим делом, либо при списании этого дела».
«Ревизия же на носу!» — рыдающим голосом проговорил комендант. «Найдут же у меня 2 тонны гнилой рыбы излишков!»
«Да?» — сочувственно сказал Фарфуркис. «Вам необходимо что-то предпринять».
«Может быть, мне другого дельфина купить? На свои, на заработанные?» «Кум говорил, в Москве такой магазин есть».
«Это ваше право», — сказал Фарфуркис. «Но вряд ли законно скармливать продукт, выписанный по делу номер 16, какому-то иному дельфину, находящемуся вне компетенции тройки».
«Куда же мне рыбу-то девать?»
«Скормить ее делу номер 16», — ответил Фарфуркис. Я поглядел на Эдика. Эдик был безмятежен. По-видимому, у него уже выработался иммунитет. Впрочем, дело было пустяковое.
«Кхм», — сказал Лавр Федотович, выражая общее мнение, предлагаю треску отложить до полного выяснения. Переходите к следующему делу, товарищ Зуба».
Комендант, сморкаясь и утирая слезы, склонился над папками. Следующим оказалось дело Спрута Спиридона и сонный Роман встрепенулся. Где-то в необозримом будущем тройка должна была передать Спиридона ему, если не перебежит, конечно, дорогу какая-нибудь столовая или какой-нибудь ателье мод. Ничего нового сегодня услышать он не ожидал, но, тем не менее, стремился быть в курсе. Спиридоново дело тянулось уже больше года и рассматривалось еженедельно. Высокомерная древняя головоногая не желала являться на заседание тройки и требовала, чтобы тройка сама явилась к нему. Амбиция обеих сторон мешала разрешению конфликта, ибо речь шла о том, кто кого переломит.
«Опять не явился старый склочник», — с удовлетворением сказал Хлебоводов.
«Никак нет»,
— подтвердил комендант уныло.
«Нет, надо же, какая скотина», — продолжал Хлебоводов. 7 ног у мерзавца и не может явиться».
8, — поправил Фарфуркис.
«Почему это 8?» — оскорбился Хлебоводов. «8 ног ведь». «То есть о 7 ногах? Что ты мне в самом деле?»
«8 нога? 8 ног!» — мягко сказал Фарфуркис. «Он, собственно, 8 ног, но «в» у него редуцировалось».
«Да бросьте вы!» — сказал Хлебоводов. «Что ты понимаешь, мне вкручиваете? Редуцировалось, медуцировалось? Не знаете, так и скажите. Вот пусть научный консультант объяснит. Товарищ научный консультант, сколько у него ног? 7 или 8?»
Выбегало не знал. Он осклабился, потянул себя за бороду
и произнес: «Это ног сколько? Значит, се шарман илья кельке шос де си мелодю».
«Чего?» — сказал Хлебоводов.
«Ту компрандр се ту пардоне», — пояснил Выбегало, чувствуя себя на верном пути.
«Ага», — нерешительно сказал Хлебоводов. «Это мы, конечно, понимаем, латинский там, немецкий. Но вот хотелось бы уточнить, сколько все-таки у данного восьминога ног? 7 их все-таки или 8?»
10, — сказал Роман.
Хлебоводов посмотрел на него ошарашенно.
«Шуточки шутите?» — спросил он. «А между прочим, вы, товарищ представитель, на работе. Это вы дома, своей жене, шуточки шутите».
«Мне, товарищ Хлебоводов, шутить с вами не о чем», — холодно сказал Роман. «Вы задали консультанту вопрос, и поскольку консультант находится в затруднении, я отвечаю вместо него. У Спрута Спиридона 10 ног».
«Il faut faire des restrictions», — важно сказал Выбегало.
«Какие там рестрикционы?» — сказал Роман грубо. «Се редикюль ля камерат, профессор. 10 ног, а точнее говоря, не ног, а рук, поскольку спруты на щупальцах не ходят, а щупальцами хватают, как руками».
«Но ноги-то... ноги у него есть?» — спросил Хлебоводов. «Ну, хоть одна».
«Ничего не могу добавить», — сказал Роман.
«Одну минуточку», — сказал Фарфуркис. «Почему же в таком случае он называется осьминог?»
«А Спиридон не осьминог. Спиридон — кальмар. Мегатойтис».
«Ага», — сказал Фарфуркис. «Благодарю вас».
«А нам все равно», — злобно сказал Хлебоводов. «Руки там у него или что? В крайнем случае мог бы и на руках дойти. Не в кино же? На заседание? И вообще, какое нам дело? Мы его вызываем, он не приходит, а у нас не горит. У нас другой работы много. Кто там следующий?»
«От Спиридона имеется заявление», —
доложил комендант.
«Отказать, отказать!» — сказал Хлебоводов.
Произнес Лавр Федотович. «Товарищ Хлебоводов, у вас есть вопрос?»
«Нет», — сказал Хлебоводов пристыженно. «Виноват».
«Народ желает знать все детали», — продолжал Лавр Федотович, глядя на Хлебоводова в бинокль. «Между тем отдельные члены тройки, видимо, пытаются подменить общее мнение тройки своим частным мнением. Однако народ говорит этим отдельным товарищам, не выйдет, товарищи!»
Воцарилось почтительное молчание. Было слышно, как Хлебоводов терзается угрызениями совести.
Лавр Федотович опустил бинокль и приказал: «Докладывайте, товарищ Зуба».
«Меморандум номер 12», —
прочитал комендант. «Настоящим полномочный посол Генерального Содружества Гигантских Древних Головоногих свидетельствует свое искреннее уважение председателю тройки по рационализации и утилизации необъясненных явлений, в скобках сенсаций, его превосходительству товарищу Вунюкову Лавру Федотовичу, и имеет поставить его в известность о ниже следующем». Параграф 1. Настоящий меморандум является 12-м в ряду документов идентичного содержания, отправленных полномочным послом в адрес его превосходительства. Параграф 2. Полномочный посол до сего дня не получил ни уведомления о вручении, ни подтверждения о получении, ни адекватного ответа хотя бы на один из вышеупомянутых документов. Параграф 3. Полномочный посол вынужден с сожалением констатировать установление нежелательной традиции, которая вряд ли может в дальнейшем способствовать нормальным отношениям между высокими договаривающимися сторонами. Допуская в связи с вышеизложенным, что предшествовавшие 11 документов по тем или иным причинам не попали в сферу внимания его превосходительства, полномочный посол считает необходимым вновь информировать его превосходительство о своих намерениях, вытекающих из его, полномочного посла, обязанностей перед Генеральным Содружеством, которое он имеет честь представлять. Параграф 1. Полномочный посол намерен встретиться с представителями Министерства иностранных дел высокой договаривающейся стороны в целях обсуждения процедуры вручения министру иностранных дел своих верительных грамот. Параграф 2. после упомянутого обсуждения полномочный посол намерен вручить министру иностранных дел высокой договаривающейся страны свои верительные грамоты. В интересах высоких договаривающихся сторон и допуская, что предшествовавшие 11 документов по тем или иным причинам не попали в сферу внимания его превосходительства, полномочный посол считает себя обязанным повторить свои предложения его превосходительству. Параграф 1. Полномочный посол желал бы встретиться с его превосходительством для обсуждения средств и порядка доставки его полномочного посла к месту встречи с представителями Министерства иностранных дел высокой договаривающейся стороны. Параграф 2. Время встречи с его превосходительством полномочный посол оставляет на усмотрение его превосходительства. Параграф 3. Что же касается места встречи, то, принимая во внимание физические и физиологические особенности организма полномочного посла, было бы желательно провести встречу в нынешней резиденции полномочного посла.
«Совершеннейшим почтением остаюсь в ожидании решения вашего превосходительства покорнейшим вашим слугой Спиридон, полномочный посол Генерального Содружества Гигантских Древних Головоногих». «Все», — сказал комендант.
«Хм-хм», — произнес Лавр Федотович, — «какие будут предложения по существу дела?»
«У меня предложение одно», — заявил Хлебоводов. «Лишить его, гада, пищевого довольствия. Пусть голодом посидит. А то сразу ведь видно, что издевается. Сколько раз было ему говорено, явись, мол, на заседание. А он одни только писульки пишет. Вот я и предлагаю, пусть-ка поголодает. Образумится».
В этот момент Эдик, наскоро посовещавшись с Романом, решил в осуществлении своей утопической программы морального преобразования членов тройки попытаться извлечь на поверхность из глубины хлебоводовского сознания все, что там застряло разумного, доброго, вечного. Но исторг только смутное видение селедочки под горчичным соусом и профессионально неразборчивый возглас:
«Не держите двери! Следующая станция Кропоткинская!»
«Нет, нет, товарищ Хлебоводов!» — возразил Фарфуркис. «Так нельзя! Что значит «не держите двери»? Двери для переговоров должны быть раскрыты, а вдруг он и в самом деле посол? Надо соблюдать дипломатическую осторожность. Другое дело, конечно, что он ведет себя несовместимо со своим званием и требует от тройки действий, подрывающих наш престиж. Поставить его на место, конечно, необходимо. Надо написать ему, что тройка не уполномочена вступать в какие бы то ни было отношения с Министерством иностранных дел, что задача тройки — рационализировать и утилизировать необъясненные явления, а потому Спиридон есть для тройки не более как дело номер 6, обязанное предстать, скажем, в понедельник. А его дипломатические функции тройку ни в какой мере не интересуют».
произнес Лавр Федотович. «Народ не располагает излишками бумаги для ведения переписки с необъясненными явлениями. С другой стороны, народ гостеприимен и хлебосолен. Выражая общее мнение, предлагаю товарищу Зуба еще раз на словах объяснить делу номер 6 всю несообразность его поведения. Пищевым довольствием обеспечивать по-прежнему. Других предложений нет? Вопросов к докладчику нет?»
«Какого калибра?»
— рявкнул полковник. Лавр Федотович взял бинокль и наставил на шутника. Однако полковник мирно спал, и Лавр Федотович, снизойдя к его слабости, пренебрег и успокоился.